А вы и споров не любите?
Терпеть не могу.
Так ступайте же, мой милый, в монахи. Что же вам такое? Ведь вам в монахах отлично будет с вашим настроением.
Я не думаю. Почему не думаете-то? Почему?
Призвания нет.
А вот вы ошибаетесь. Прощать обиды, безбрачная жизнь – это и есть монастырское призвание.
А дальше что еще остается трудное? Мясо не есть.
Этого, что ли, вы боитесь?
Но ведь это не так строго.
Я мясо совсем никогда не ем.
А зато у них прекрасные рыбы.
Я и рыбы не ем.
Как?
И рыбы не едите?
Отчего?
Мне неприятно.
Отчего же это может быть неприятно рыб есть?
Должно быть врожденное. Моя мать не ела тел убитых животных и рыб тоже не ела.
Как странно. Значит, вы так и едите одно грибное да зелень?
Да, и молоко, и яйца. Мало ли еще что можно есть.
Ну так вы и сами себя не знаете. Вы природный монах. Вам даже схимну дадут. Очень рад. Я вам сейчас напишу письмо к Иннокентию.
Да я, ваше сиятельство, не пойду в монахи.
Нет, пойдете. Таких, которые рыб не едят, очень мало. Вы схимник.
Я сейчас напишу. Не извольте писать. Я в монастырь жить не пойду. Я желаю есть свой трудовой хлеб в поте своего лица.
Сакен наморщился. Это, говорит, вы Библии начитались.
А вы Библии-то не читаете.
Это англичанам идет. Они недоверки и кривотолки. Библия опасна. Это мирская книга. Человек со скептическим основанием должен ее избегать.
Фу ты, Господи, думаю, что ж это за мучитель такой? И говорю ему: ваше сиятельство, я уже вам доложил, во мне нет никаких аскетических оснований.
Ничего, идите и без оснований.
Основания после придут.
Всего дороже, что у вас это врожденное. Не только мясо, а и рыбы не едите. Чего вам еще?
Умолкаю, решительно умолкаю, думаю только о том, когда же он меня от себя выпустит, чтобы я мог спать.
А он возлагает мне руки на плечи, смотрит долго в глаза и говорит: «Милый друг, вы уже призваны, но только вам это еще непонятно». «Да», — отвечаю, — «непонятно». Чувствую, что мне теперь все равно, что я вот-вот сейчас тут же стоя усну, и потому инстинктивно ответил: «непонятно». «Ну так помолимся», — говорит. «Вместе поусерднее, вот перед этим ликом. Этот образ был со мной во Франции, в Персии, на Дунае. Много раз я перед ним упадал в недоумении, а когда вставал, мне все было ясно. Становитесь на ковре на колени и земной поклон. Я начинаю». Я стал на колени и поклонился. А он зачитал умиленным голосом: «Совет привечный открывает тебе». А дальше я уже ничего не слыхал, а только почудилось мне, что я, как дошел бом до ковра, так и пошел спускаться вниз куда-то все глубже, к самому центру земли. Чувствую что-то не то, что нужно. Мне бы нужно куда-то легким пером вверх, а я иду вниз. Туда, где, по словам Гёте, первообразы кипят, клокочут зиждящие силы. А потом не помню уже ничего. Возвращаюсь опять от центра к поверхности нескоро и ничего не узнаю. Лампада горит, в окнах темно, впереди меня на том же ковре какой-то генерал, клубочком свернувшись, спит. Что это такое за место? Заспал и запамятовал.
Потихонечку поднимаюсь, сажусь и думаю, где я? Что это? Генерал в самом деле или так кажется? Потрогал его. Ничего, парной, теплый. И смотрю, и он просыпается и шевелится. И тоже сел на ковре и на меня смотрит. Потом говорит. Что я вижу? Фигура? Я отвечаю, точно так. Он перекрестился и мне велел. Перекрестись. Я перекрестился. Это мы с вами вместе были? Да-с. Каково? Я промолчал. Какое блаженство! Не понимая, в чем дело, но, к счастью, он продолжает. Видели, какая святыня? Где? В раю. В раю? Нет, говорю. Я в раю не был и ничего не видал. Как не видал? Ведь мы вместе летали, туда, вверх. Я отвечаю, что я летать летал, но только не вверх, а вниз. Как вниз? Точно так. Вниз? Точно так. Внизу ад? Не видал. И ада не видал? Не видал. Так какой же дурак тебя сюда пустил? Граф Остен Сакен. Это я, граф Остен Сакен. Теперь вижу, говорю. А до сих пор этого не видал? Прошу прощения, говорю. Мне кажется, будто я спал.
Ты спал?
Точно так.
Ну так пошел вон!
Слушаю, говорю, но только здесь темно, я не знаю, как выйти.
Сакен поднялся, сам открыл мне дверь и сам сказал:
Цум Тайфл, к черту!
Так мы с ним и простились, хотя несколько сухо, но его ко мне милости этим не кончились. Я был совершенно спокоен, потому что знал, что мне всего дороже. Это моя воля. Возможность жить по одному завету, а не по нескольким. Не спорить, не подделываться и никому ничего не доказывать, если ему не явлено свыше. И я знал, где и как можно найти такую волю. Я не хотел решительно никаких служб. Ни тех, где нужна благородная гордость, ни тех, где можно обходиться без всякой гордости. Ни на какой службе человек сам собой быть не может. Он должен вперед не обещаться, а потом исполнять, как обещался. А я вижу, что я порченный, что я ничего обещать не могу. Да и не смею, не должен. Потому что суббота для человека, а не человек для субботы. Сердце сжалится, и я не могу обещаний выдержать. Увижу страдания и не выстою. Изменю субботе. На службе надо иметь клятвенную твердость и уметь самого себя заговаривать, а у меня этого дарования нет. Мне надо что-нибудь самое простое. Перебирал, что есть самое простое, где не надо себя заговаривать, и решил, что лучше пахать землю. Но меня, однако, ждала еще награда и по службе. Перед самым моим выездом полковник объявляет мне.
«Вы не без пользы для себя с Дмитрием Ерофеевичем повидались. Он тогда был с утра прекрасно намолившись. И еще с вами, кажется, молился».
«Как же, — отвечаю, — мы молились».
«Вместе в блаженные селения парили?»
«То есть, как это вам доложить?»
«Да вы большой политик». Знаете, вы и достигли. Вы ему очень понравились. Он вам велел сказать, что особым путем вам пенсию выпросит.
Я говорю, пенсии не выслужил.
Ну уж это теперь расчислять поздно. Уж от него пошло представление, а ему не откажут.
Вышла мне пенсия по 36 рублей в год. Я ее до сих пор по этому случаю получаю. Солдаты со мной тоже хорошо простились. «Ничего», — говорили. «Мы, ваше благородие, вами довольны и не плачемся. Нам все равно, где служить. А вам бы, ваше благородие, мы желали, чтобы к нам в попы достигнуть
и благословлять на поле сражения.
Тоже мне доброжелатель.
А я вместо всего ихнего доброжелания вот эту господку купил. Невелика господка, да добра. Може, и катряще на ней буде за мужем господарювати. Жить, не зная нужды и бедности. Бедная Катруся. Я ее с матерью под тополями Подолинского сада нашел. Мать хотела ее на чужие руки кинуть, а сама какой-нибудь пани в мамки идти.
А я взбесился. Да говорю ей, че ты с самого рода така дурна, че ты сумасшедшая.
Що тобі таке піднялося, щоб свою дитину покинути, а панських своїм молоком годувати? Нехай яка пані породила їх, та й сама й годує. Так от Бога показано. А ти ходи впрост до мене та пильнуй свою дитину.
Вона встала, подобрала Катрю в тряпочки і пішла. Говорить, піду, куди мене доля моя веде. Так вот і живем. І поле пашем, і сеєм. А чого нема, о том не скучаєм. Бо всі люди прості. Мать сирота, дочка мала, а я битий офіцер, да ще без усякої благородній гордості. Тьфу ти, яка пропаща фігура! По моїм свідченням, Фигура умер в конце 50-х или в самом начале 60-х годов. О нем я не встречал в литературе никаких упоминаний.
Вы слушали пятую, заключительную серию чтения рассказа Николая Лескова «Фигура». Читал Олег Кныш, композитор Андрей Попов, звукорежиссер Анастасия Завьялова, продюсер Ольга Хмелева.